Глава сороковая. Чем ближе подъезжал Вениций к городской стене, тем яснее становилось ему, что доехать до Рима было легче, чем пробраться в середину города. По Аппиевой дороге он продвигался с трудом из-за густого встречного потока. Дома, поля, кладбища, сады и храмы по обе ее стороны превратились в лагеря беженцев. В храме Марса, стоявшем у самых Аппиевых ворот, толпа выбила двери, чтобы найти себе внутри приют на ночь. На кладбищах захватывались склепы побольше. Из-за них вступали в драки, иногда кровопролитные. Смятение в Устрине было всего лишь скромным предвестием того, что делалось у стен самого города. Исчезло уважение к законам, к власти, к родственным узам, к высшим сословиям. Там можно было увидеть рабов, колотивших палками римских граждан. Опьяневшие от награбленного на торговой пристани вина гладиаторы, соединяясь в большие ватаги, носились с дикими воплями по обе стороны дороги, разгоняя людей, избивая и грабя. Множество варваров, привезенных в город на продажу, сбежали из сараев, где были заперты. Пожар и гибель города были для них концом их рабства и часом мести. И в то время как жители Рима, терявшие в огне все свое достояние, воздевали руки к небесам и молили о спасении, варвары с ликующим воем врывались в толпы, сдирая у людей одежды с плеч и хватая молодых женщин. К ним присоединялись рабы, прослужившие в Риме уже много лет, бедняки, не имевшие иной одежды, кроме шерстяной набедренной повязки, какие-то вылезшие из закоулков жуткие личности, которых никогда не видно было на улицах днем, и существование которых в Риме трудно было предположить. Эта толпа, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бритов, вопившая на всех языках, какие есть на земле, толпа дикая и разнузданная, бесчинствовала, полагая, что настал миг, когда ей можно вознаградить себя за годы страданий и нищеты. Среди бушующих этих полчищ при свете дня и пожара мелькали шлемы преторианцев, чьей защиты искали люди более мирные, и во многих местах им приходилось сходу вступать в сражение с разъяренными толпами насильников. Вениций повидал на своем веку немало завоеванных городов, но еще никогда глазам его не представало подобное зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешивались воедино, создавая немыслимый хаос. А над этой колышущейся, иступленной толпой ревел пожар. Пылал на семи холмах величайший город мира, обдавая метущихся людей пламенным дыханием и накрывая дымом, за которым уже не видно было голубого неба. С нечеловеческим напряжением, ежеминутно рискуя жизнью, молодой трибун пробился, наконец, к Аппиевым воротам. Но тут он понял, что, двигаясь к Аппинским воротам, ему в центр города не пробраться, не только из-за толчии, но также из-за невероятного жара, от которого тут, за воротами, стояла в воздухе дрожащая марева. Моста у Тригиминских ворот против храма доброй богини тогда еще не было, и чтобы добраться на другой берег Тибра, надо было пробиться к Свайному мосту, то есть проехать возле Авентина, через участок города, залитый сплошным морем пламени. Это было совершенно невозможно. Вениций понял, что ему придется поехать назад по направлению к Устрину, затем свернуть с Аппиевой дороги, пересечь реку ниже города и выехать на портовую дорогу, которая вела прямо в Заречье. Это тоже было нелегко, так как давка на Апиевой дороге все увеличивалась. Дорогу надо было себе прокладывать силой, тут сгодился бы и меч. Но Вениций был безоружен, он выехал из Анции, как стоял, когда весть о пожаре застала его в императорском дворце. Однако возле Меркуриева источника он увидел знакомого центуриона преторианца, который, командуя несколькими десятками солдат, защищал от натиска толпы храм. Вениций приказал ему следовать за собою, а тот, узнав в нем трибуна и Августиана, не посмел воспротивиться. Вениций сам стал во главе отряда и, позабыв в эти минуты поучение Павла о любви к ближнему, пробивался вперед, разгоняя перед собою толпу с ожесточением, принесшим гибель многим, кто не успел вовремя отбежать. Вслед ему и его отряду сыпались проклятия и град камней, но он не обращал на это внимания, торопясь выбраться в более свободные места. Двигаться вперед можно было только ценой неимоверных усилий. Люди, уже расположившиеся лагерем, не желали освобождать дорогу солдатам и громко проклинали императора и преторианцев. В некоторых местах толпа вела себя угрожающе. До слуха Вениции долетали фразы с обвинениями Нерона в поджоге. Раздавались открытые угрозы убить его и Попею. Возгласы «Шут! Актер!» «Матери-убийцы» — то и дело раздавались вокруг. Одни кричали, что надо его бросить в Тибр, другие, что Рим уже достаточно терпел. Угрозы явно могли перейти в прямой бунт, который, если бы нашелся предводитель, мог вспыхнуть в любую минуту. А пока мисс ярость и отчаяние толпы обрушивались на преторианцев, которым мешало двигаться еще и то, что дорогу загромождали груды вынесенных наспех из огня вещей. Сундуки и бочки с провизией, ценная утварь, сосуды, детские колыбели, постельные принадлежности, повозки, тюки. Местами дело доходило до стычи, однако преторианцы живо расправлялись с безоружной толпой. Пересекши с трудом дороги Латинскую, Номицийскую, Ордейскую, Лавинийскую и Остийскую, огибая виллы, сады, кладбища и храмы, Вениций наконец добрался до селения вдоль Александрийской улицы, за которым был мост через Тибр.